Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Ясные знаки, как и какие конфликты предвещают мировые войны. Приближается ли человечество к глобальному, всеобщему военному конфликту, проще говоря, к новой мировой войне? Есть ли сегодня прямые знаки, указывающие точно так же, как и перед Первой и Второй мировыми войнами, на то, что смертельная опасность уже у всех на пороге? Ведь и Первая, и Вторая мировые войны не возникли из ниоткуда. Они стали прямым результатом предшествовавших им многочисленных локальных войн, накаляющихся отношений, гонки вооружений и противоречий между разными державами. Похожа ли мировая военно-политическая ситуация в 2025 году на ту, что сложилось и перед 1914 годом, и перед 1939? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Итак, Ярослав, давайте вспомним, что происходило в мире перед Первой мировой войной. Ну, во-первых, все страны, и большие, и малые, показывали, что агрессивны, что они недовольны сложившейся картой мира. Они вытаскивали на свет старые и создавали новые конфликты. Появлялось такое понятие, как зона интересов. Они предъявляли претензии. Шло это бесконечное формирование и переформирование военно-политических блоков, причем внезапно некоторые государства из одного блока перебегали в другой. Плюс еще несколько таких важных моментов, на мой взгляд. Во-первых, решения уже в самом начале 20 века принимались не только, как всегда было раньше, вот объявить войну, не объявить войну, только решал это царь, король, султан, ну и парочка его самых доверенных министров там или визирей. Но уже появилось так называемое общественное мнение. А это общественное мнение в начале 20 века в большинстве государств, которые потом в Первой мировой участвовали, оно было охвачено патриотической лихорадкой, ксенофобией и так далее. Вот все были злы, все были обижены, никто не хотел договариваться уже, тем более никто не хотел уступать. Второе. Резкое социальное расслоение. Вот недаром после Первой мировой войны ведь четыре европейско-азиатские империи прекратили существование. Российская империя, Османская империя, Германская империя и Австро-Венгерская империя, Габсбургская. Во-вторых, был перед двумя мировыми войнами внезапный всплеск не просто каких-то технических достижений в мире технологий, а именно военных технологий. То есть перед Первой мировой войной в несколько лет появились авиация первые в мире, в том числе боевая авиация, подводные лодки, отравляющие газы, вообще химическое оружие, пулеметы и так далее. Но также и перед Второй мировой войной, сразу же перескочу, можно вспомнить. Потом это, конечно, уже во время Второй мировой большей частью появилось, но разработки начались в 30-е. И оружие массового поражения, ядерного оружия, и реактивные авиации, и вот этих реактивных систем залпового огня, «Катюша», проще говоря, и так далее. И при этом масса конфликтов таких же, как сейчас. Вот вспомните совсем недавние пару-тройку лет. Войну в Украине – раз. Сразу несколько войн на Ближнем Востоке. Беньямин Нетаньяху, премьер Израиля, вообще говорит, что Израиль сейчас ведет 7 войн аж. То есть в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан, в Ливане, в Сирии, в Йемене, в Ираке и в Иране. Причем Нетаньяху заявляет, что мы ведем войну с врагами цивилизации. Его противники, впрочем, заявляют то же самое. Конфликт, война фактически между Азербайджаном и Арменией. Война фактически между очередной Индией и Пакистаном. Весь мир напряженно смотрит на то, что будет с Тайванем и что решит Китайская Народная Республика и товарищ Си Цзиньпин. Вообще в Юго-Восточной Азии в связи с Китаем сейчас все очень неспокойно, и все говорят, что очередной конфликт может произойти, очень кровавый там. Череда военных переворотов в странах Африки, 7, по-моему, если не 8, и все войны, которые идут там хронически, они сейчас очень обострились. Даже в западном полушарии, которое десятилетиями в этом смысле было спокойно, но вот помните, полтора года назад внезапно возникла угроза войны между Венесуэлой и соседней Гайаной и так далее. Вам, как знатоку истории и Первой мировой войны, и Европы особенно. Кажется ли вам оправданным сравнивать вот эти две ситуации?
Общего, на первый взгляд, действительно очень много. Почему? Потому что вот вы упомянули, что войны начинались уже не только этими господами, так сказать, в высоких кабинетах, но и поддерживавшим военные решения общественным мнением. Происходило это почему? Потому что традиционные государства сменялись государствами национальными и часто в политическом смысле националистическими. И одни конфликты накладывались на другие. То есть конфликты старого типа, когда там, условно говоря, Россия долгое время претендовала на проливы Босфора и Дарданеллы. Снова водрузить, как говорили тогда, православный крест над Святой Софией. А одновременно балканские народы освобождались от власти Османской империи, но между собой они тоже ругались, потому что этническая чересполосица, и каждый выяснял, а кому, собственно, та или иная буквально деревня принадлежит. То есть конфликты разного характера, геополитического и национального, они накладывались один на другой. Во многом это нечто подобное и сейчас происходит, если взглянуть попристальнее на то, что творится.
Вот давайте вспомним, сколько было войн перед Первой мировой войной, которые ее предвещали. Вообще все многочисленные колониальные войны, да, вот гонка за Африку, захват европейскими державами новых территорий в Африке, да и в Азии, что приводило к столкновениям интересов и вообще такому общему росту милитаризма. Испано-американская война, 1898 год, молодой хищник против очень совсем дряхлого. Англобурская война. 1899-1902. Это война, которая показала вот такой джингоизм, то есть ультрапатриотизм шовинистический британцев, и также показала и то, что военная мощь Британской империи достигла апогея. Русско-японская война 1904-1905 годов. Первый случай, когда азиатская держава победила европейскую державу в крупном прямом военном конфликте. Все эти марокканские кризисы, там, 5-го, 6-го, 11-го годов, это два момента, когда уже мировая война могла, в общем-то, начаться, спровоцированные чем? Стремлением, откровенно показавшей уже зубы Германии, молодой хищницы, укрепить свои позиции в Северной Африке, что привело ее на грань войны с Францией и Великобританией. Итало-турецкая война, 1911-1912 годы. Конфликт, когда Италия, опять молодой хищник, смотрите, отвоевала у Османской империи, совсем даже не дохлого, а, по-моему, уже покойного на тот момент хищника, Ливию, греческие Доданелские острова, и все это очень повлияло на расстановку сил в Европе. И две Балканские войны, которые вы упомянули, 1912 года, когда Союз Балканских государств, Болгария, Сербия, Греция, Черногория против Османской империи выступил, ее разгромил, но тут же между союзниками возникли разногласия по поводу, опять-таки, раздела территорий. И сразу началась Вторая Балканская война в 1913, буквально за год до Первой мировой. Болгария, недовольная разделом, например, Македонии, напала сама на Сербию и Грецию, потерпела поражение, потому что вчерашний враг балканских государств, Османская империя, выступила вот на стороне, как неудивительно, Сербии и Греции. Все опять это изменило границы, усилило напряженность, и опять все остались недовольны.
Ну, так оно обычно и бывает, хотя на самом деле мировая война, ну, это как бы феномен, который связывают с 20 веком, но войны очень большого масштаба были, конечно, и до этого. Просто глобальный характер они не принимали потому, что, в отличие от 20 века, еще континенты и разные отдаленные части света еще не были так прочно связаны между собой политически, экономически, в военном, в транспортном отношении.
Просто военных технологий не было таких. Не было ни авиации, ни оружия массового поражения, ни подводных лодок. Все-таки воевали как бы стенка на стенку, выражаясь по-старому.
Ну и это тоже. Хотя, с другой стороны, как ни странно, Семилетнюю войну, это середина 18 века, 1756-63 годы, некоторые историки называют, ну, такой прото-Первой мировой или там предтечей Первой мировой, потому что одними из основных соперников в этой войне были Британия и Франция, а у них тогда уже имелись заморские колониальные владения, поэтому автоматически боевые действия велись, ну, большая часть велась в Европе, конечно, но они велись и в Северной Америке, в Индии тоже сталкивались интересы и войска Британии и Франции.
И там были очень большие сражения, кстати, очень масштабные.
Вне всякого сомнения. Поэтому эта война уже вот была таким первым грубым наброском того, что может быть. Но полноценные глобальные конфликты пришли действительно в 20-м столетии с той самой глобализацией, которая сейчас, 100 с лишним лет спустя, она стала еще больше. Сейчас вообще мир стал, ну, в каком-то смысле слова, маленьким и взаимосвязанным.
А предшествовало ли, как сейчас, обеим мировым войнам, раз мы только о них говорим, глобальное разрушение установившегося мирового порядка? То есть, скажу так, возникла ли ситуация, когда ранее невероятное и невозможное вроде бы стало возможным, в том числе допустимым для лидеров мировых держав?
В определенном смысле, конечно, потому что там, на мой взгляд, было немножко, так сказать, странно. То есть Первую мировую войну начинали державы, и, собственно, весь кризис, который ей предшествовал, он еще протекал, ну, по старинке в каком-то смысле. Вот эти коалиции, этот обмен письмами и телеграммами между министрами иностранных дел, монархами, знаменитая переброска телеграммами между Вильгельмом II и Николаем II, много таких деталей, которые еще как бы, ну, не сильно отличали этот мир от мира, там, 19 века. Но в ходе самой Первой мировой войны выяснилось, что старый мир-то на самом деле рухнул, потому что появились не только те самые новые технологии, которыми удалось уничтожить уже миллионы людей за 4 года, но и сама система общества стала совершенно другой. Массы вырвались, так сказать, на волю, экономика попала под гораздо большее государственное влияние, появилось такое явление, как военная экономика. В общем, мир стал совсем другим. Ну, о Второй мировой можно поговорить отдельно, но на самом деле я тут принадлежу к тем, кто склоняется к тому, чтобы видеть в ней вторую серию того же фильма. Это, в общем, продолжение Первой мировой, что называется, не доиграли партию, через 20 лет сошлись снова.
Ну, как тут не вспомнить Макиавелли с его «ты можешь начать войну в любой момент по своему желанию, но она никогда не закончится так, как ты хочешь, по твоей воле».
Это мы наблюдаем и сейчас, конечно.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о тревожных знаках, показывающих, в насколько опасную сторону движется мир, и сравниваем их с точно такими же знаками, то есть событиями, которые предшествовали обеим мировым войнам. Ярослав, а что происходило перед, также напомним, Второй мировой войной, которая, вы сказали, есть вторая серия продолжения Первой мировой? Как, кстати говоря, и сейчас, уже к концу 20-х годов, как-то все везде ухудшилось. И в мировой политике, и в социуме, и самое главное, в экономике. Начался глобальный экономический кризис, получивший общее наименование «Великая депрессия». Бешеная инфляция, когда люди получали зарплату утром, а вечером на нее нельзя было купить батон хлеба. В этот же период в ряде стран к власти пришли тоталитарные и очень идеологизированные режимы, ну, в первую очередь, конечно, нацисты в Германии и фашисты в Италии, а многие старые режимы стали такими еще более бешеными, авторитарными, они тоже радикализировались. Вот Япония – отличный пример, она прямо встала на путь завоеваний и милитаризации, а в Советском Союзе пришла эпоха сталинизма. И еще одно сравнение, которое я бы сделал. На фоне вот этих мрачных впечатлений от Первой мировой войны, самого на тот момент масштабного конфликта военного в мировой истории, ведь была создана Лига наций, вроде как предшественница ООН. Первая международная организация, ставившая своей целью именно сохранение мира и предотвращение военных конфликтов. Однако, простите, толку от этой Лиги наций оказалось как от козла молока.
Да, потому что сохранился то, что один политик называл кошмаром коалиции. В том смысле, что, как и перед Первой мировой войной, снова сложились, ну, в общем-то, два соперничающих блока. С одной стороны, блок вот этих вот рвущихся к пересмотру мирового тогдашнего порядка хищников – Германия, Италия, Япония. А с другой стороны, блок обороняющихся демократий – Британия, Франция и стоявшие как бы еще в сторонке, в формально нейтральном статусе – Соединенные Штаты. Но они все время, по крайней мере, уже при президенте Рузвельте, то есть с первой половины 30-х годов, вполне четко давали знать, что если случится что, они, конечно, поддержат вот Британию и Францию, а не их противников.
И над всем этим особняком нависал Советский Союз, который, как известно, во Вторую мировую войну вошел на одной стороне, а потом, в общем, вылез совсем на другой.
Да, безусловно, потому что Сталин играл свою игру, а идеологически Советский Союз стоял, ну, абсолютно особняком и, в общем, был до середины 30-х годов в изоляции. Вышел из нее, кстати, благодаря Гитлеру, потому что западные демократии, ну, им деваться было уже некуда. При таком резком подъеме военной и политической мощи Третьего Рейха они, что называется, плюнули да поцеловали злодею ручку, в том смысле, что начали наводить мосты и вести диалог с Советским Союзом.
Но в Лигу наций, кстати говоря, США не вступали аж до 1934 года, и Советский Союз не вступал. А когда вступил, его, в общем, в 1940 году выгнали за еще один военный конфликт, который он развязал, но это уже шла Вторая мировая, за нападение на Финляндию. А Германия, Италия, Япония к середине 30-х, они откровенно, ну, плевали на эту Лигу наций, демонстрировали воинственность, которая ничем не была ограничена.
Да, но я вот хочу вернуться к этому моменту, когда мы говорим об опасности глобального конфликта, очень важно, на мой взгляд, отметить, образовались ли вот такие два или несколько четко противостоящих друг другу лагерей. В обоих случаях и перед 14-м годом, и перед 39-м это было налицо. И более того, они уже пробовали силы, допустим, гражданская война в Испании во второй половине 30-х годов прошлого века. Ее просто часто называют репетицией или обкаткой Второй мировой войны, поскольку в ней столкнулись сторонники новых авторитарных режимов фашистского типа, с одной стороны, и левые силы, ориентировавшиеся во многом на Советский Союз, с другой. И там происходило это испытание новых технологий, маневренного боя, авиации.
Танков.
Танков, да.
Вообще конфликт этот такой стал полем битвы и идеологии, и техники, которую они там обкатывали. Очень хорошо предвещал будущий вот этот глобальный конфликт. Ну вот мы вспомнили войны перед Первой мировой. Точно такие же конфликты перед Второй мировой. Японская агрессия в Китае, которая в 1931 году началась и перетекла уже во Вторую мировую войну. Кончилась она только в 1945. Вторжение фашистской Италии в Эфиопию, то есть Абиссинию тогдашнюю, в 1935 году. Советско-японские вооруженные конфликты. 38-й озеро Хасан, 39-й Халхин-Гол. Серия вот этих столкновений, которые выявили, опять-таки, слабость советской армии, но как-то и повлияли на решение Японии на СССР во Вторую мировую не нападать. Все это Лига наций не смогла предотвратить. И главное, как и в наше время, меры по их предотвращению этих конфликтов, они были смешными. Ну вот во время начала итало-абиссинской, итало-эфиопской войны все эти санкции, которые, как сейчас, против России, они же были введены против Италии, но они были настолько мелочными, что только, ну, в общем, подтолкнули Муссолини к дальнейшему укреплению союза с Гитлером. Никак они на Италию не повлияли всерьез.
В этом и вся проблема, потому что мировые конфликты обычно возникают, когда система трещит по швам, и не распространяется ее действие того международного права или там политического порядка, который доминировал до сих пор в мире, на все страны. То есть все животные равны, но некоторые равнее других. А некоторые просто поплевывают на этот порядок. Вот Италия могла себе тогда позволить. Знаете, как дети, особенно подростки вредные, сейчас часто отвечают: «Потому что могу». Не потому что хочу, а потому что еще и могу. Когда появляется такой режим на мировой арене, который может позволить себе противоправные, агрессивные, хулиганские, скажем так, действия, потому что он в состоянии это сделать, потому что может, вот тогда и начинается этот путь к потенциальному глобальному конфликту. А сейчас таких режимов, в общем-то, больше одного, скажем так.
Ну, а потом начались все те же знаки, которые можно сравнить и со знаками сегодняшними. Аншлюс Австрии Гитлером в 1938 году. Потом присоединение к Третьему Рейху Судетской области Чехословакии в том же 1938 году. И заметьте, ради чего это делалось? Ради помощи нашим угнетаемым братьям, то есть немцам судетским, братьям по крови с той стороны, с чехословацкой. Ну и потом сразу практически прямо не останавливаясь, вообще было расчленение Чехословакии в 1939 году. Еще раз что показало и слабость Лиги наций, полную пассивность ее стран-учредителей, Великобритании, Франции в первую очередь. Мюнхенский договор, вы прекрасно знаете это в 100 раз лучше меня. Никто еще, кстати, не вспоминает сейчас, что точно так же с Литвой поступил Гитлер. Был же и ультиматум Гитлера Литве в 1939 году о передаче, возвращении Германии от Куршской косы, Клайпеды или Мемелина, говоря по-немецки. И Литва вынуждена была уступить, потому что в тот момент вообще она доживала последние дни, и понятно, что через год вообще ее не стало, она была аннексирована Советским Союзом военной силой. Никакие все эти двусторонние оборонительные пакты, такие вроде бы обороняющихся держав, от польско-немецкого, пакт Пилсудского Гитлера в 1934 году, до странного советско-чехословацкого оборонительного договора 1935 года, никому они спастись не помогли. Но пакты-то заключали и авторитарные режимы, агрессоры, то есть антикоминтерновский пакт 1936 года, стальной пакт 1939, который еще больше укрепил, совсем уже сцементировал союз Гитлера и Муссолини. Ну и, наконец, пакт Молотова-Риббентропа того же 1939 года. Они всех убедили еще больше, что никто им не указ, остановить их не может.
Да, и, в общем, если опять перекидывать мостик в сегодняшний день, то мы видим, опять-таки, очень много общего, поскольку правовые механизмы на межгосударственном уровне действовать перестают. Но, с другой стороны, я бы тут немножко, чтобы не впадать в какой-то совсем уже чрезвычайный алармизм, отметил и некоторые черты, которые нынешнюю ситуацию, на мой взгляд, довольно сильно отличают. Что касается блока агрессивных режимов, много о нем писали и публицисты, и политологи, о том, что вот вырисовывается эта ось, состоящая из Китая, России, Ирана, а там еще разного рода режимы поменьше иногда к ней пристегивают, Северная Корея, опять же. Но вот недавний конфликт Ирана и Израиля, в котором приняли участие и Соединенные Штаты, нанеся там ракетные удары по ряду иранских объектов, он показал, что ось-то эта на самом деле не работает. Владимир Путин ограничился такими всплескиванием руками и громогласными, но не имевшими никаких последствий, сожалениями по поводу атак Израиля и США на Иран. Китай вообще гнет свою линию, конечно, он поддерживает Россию в войне с Украиной, но как бы наполовину. Что-то подбросит из технических средств, купит очередную порцию российской нефти и газа, тем самым подрывая западные санкции. С другой стороны, обратите внимание, Китай до сих пор не отказался от, по крайней мере, формального признания территориальной целостности Украины. И, в общем, там эта линия проводится, ну, на то, чтобы сближаться, да не слишком, дружить, ну, как принято не очень красиво говорить, но не совсем уж в десны с Кремлем, всегда оставляет Китай себе простор для маневра. То есть это куда менее реальная и тесная ось, чем была, допустим, ось Берлин-Рим-Токио в начале 40-х годов.
Но, с другой стороны, могу провести и такую параллель, как радикальная смена курса какой-либо великой державы, а самая великая держава у нас по-прежнему Соединенные Штаты. И вот приходит Дональд Трамп, и я это не упомянул в начале нашего разговора, в тихом до сих пор десятилетиями западном полушарии происходит просто настоящая буря. Он постоянно говорит, что рано или поздно я аннексирую Гренландию. Что значит аннексировать? Военные силы захватить? У своего ближайшего союзника по НАТО, у Дании. Что я верну силы, опять-таки, под контроль США Панамский канал, который принадлежит суверенному латиноамериканскому государству Панама. И он постоянно говорит, не далее как 3 дня назад я опять видел это заявление и документы, что Пентагон по его приказу и нынешний глава Пентагона Пит Хексет готовится к военной операции в Мексике против мексиканских наркокартелей. То есть американские войска впервые с начала 20 века вполне возможно начнут интервенцию в огромное суверенное государство Латинской Америки, в Мексику, своего ближайшего южного соседа.
Да, но сколько раз в последних фразах, описывая поведение Трампа, вы произнесли слово «говорит». А что он делает? Если посмотреть на реальность, то силовая акция пока была только одна. Те самые удары по Ирану, и то после того, как Израиль фактически, ну, не хочу сказать вынудил, Израиль не может вынудить Соединенные Штаты, немножко разные все-таки весовые категории, но поставил США в такое положение, когда, ну, нельзя было не поспособствовать разрешению этого конфликта в пользу Израиля. Поэтому у Трампа, в общем, мне кажется, его вся политика рассчитана на то, чтобы делать громкие заявления, а потом начинать в свойственном ему бизнес-стиле пытаться договариваться. То есть проси больше, говори громче, небось и получишь больше. Вот с Украиной у него, к сожалению, с обещаниями прекратить быстро войну в Украине, у него это никак не получилось, просто потому что Путин не купился на этот прием и, в общем, продолжает гнуть свою линию с достойным лучшего применения упорством. Поэтому Трамп еще, мне кажется, явление, которое, ну, нельзя так однозначно оценивать, как очередного, что называется, поджигателя войны. А вот что может стать реальным фактором этого поджигания или, наоборот, тем, что в первую очередь воспрепятствует очередному глобальному конфликту, это то, чего не было ни в 1914, ни в 1939. Ядерное оружие. Как фактор либо сдерживания, либо, наоборот, провоцирования новой мировой войны.
Но подытоживая наш разговор, как вы думаете, есть ли сейчас в мире сила, способная остановить агрессивность наиболее, скажем так, себя ярко проявляющих себя в мировой политике режимов, и есть ли политическая воля для того, чтобы действительно в какой-то момент хлопнуть по столу и сказать «нет, нападать никто ни на кого не посмеет, и вообще давайте-ка осадите назад и будем договариваться». Перед Первой и Второй этого не произошло войнами.
Да, но произошло, например, в ходе холодной войны. Карибский кризис и такого рода ситуации между СССР и США. Я считаю, если коротко, что наибольшая ответственность в нынешнем мире лежит опять-таки на США и на этот раз уже на Китае. Если там окажется достаточно политической решимости, а прежде всего политической трезвости, никакой в Третьей мировой войны не случится, и все ограничится серией вот описанных нами неприятных, кровавых, ужасных, но все-таки более или менее локальных и региональных конфликтов.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, и на нашем сайте свобода.org, и в аккаунтах «Радио Свобода» во всех социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шибов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».